Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Я сегодня буду вам представлять своего гостя, но дело в том, что вы его знаете, потому что это мой, в общем-то, достаточно испытанный собеседник, который всегда доставляет небольшое удовольствие, ну, когда он приходит к нам. Это член-корреспондент Российской академии наук, академик РАУ, доктор культурологических наук. Ну, начинать надо было с того, что он ректор Санкт-Петербургского университета профсоюзов и профессор Александр Сергеевич Записовский. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я могу много о вас рассказывать, но мы уже рассказывали о ваших научных трудах, о ваших работах, о том, что до какой степени вы востребованы вообще вот в системе образования, что вы старейший ректор.
По стажу,
разумеется, да, по стажу. Выглядите вы великолепно.
Спасибо.
Вы блестящий просто, так сказать, просто вот молодой человек передо мной. Но мы не будем сейчас это уточнять все, потому что наши слушатели, кто-то у нас слышал уже вас и знает о вас, а кому это интересно, пожалуйста, загляните в Википедию и наберите просто «Александр Сергеевич Записовский». Уверяю вас, это будет чтиво на вечер точно, на один. То есть вся его творческая, политическая биография и вообще его выступления, и записи его выступлений – вам будет интересно, это я слушателям говорю. Позвольте начать.
Конечно.
Теперь уже нашу программу. Сегодня мы будем говорить об образовании как в молодежной среде, так, возможно, даже и в детской, с которой всякое образование и всякое воспитание начинается, так и в среде молодых соискателей научных званий, которые тоже учатся и получают эти звания у вас. Как известно, еще по Сократу знание не есть ум. А я бы добавил к этому, уж простите, что я пытаюсь присоседиться к Сократу, что и не есть свидетельство об уровне культуры, нравственности и этичности. Знания могут быть сами по себе, и мы знаем очень много случаев в жизни, когда знающие люди, ученые, были просто злодеями. Такое бывало. Я, пожалуй, припомню еще одно изречение, приписываемое Сократу, впрочем, так, наверное, оно и есть, а именно, дальше вот я цитирую, «я знаю, что я ничего не знаю». Здесь речь не идет о том, что говорящий вот эти слова неуч, Сократ. Напротив, он знает настолько много, что точно понимает и точно знает, насколько бездонны вообще человеческие знания. Его образование позволило ему заглянуть в этот, я повторяю, бездонный колодец или, напротив, увидеть вершину, скрытую за облаками. Не имея знаний, он бы не подозревал о том, насколько они малы, как это не звучит абсурдно. Пусть этот тезис и станет отправной точкой нашей беседы с профессором Александром Сергеевичем Записовским. Приходящие к вам абитуриенты, Александр Сергеевич, понимают ли суть этого высказывания великого древнего философа, даже если они никогда не слышали его имени?
Андрей Петрович, приходящие к нам абитуриенты понимают уже все меньше в чем-либо, несмотря на то, что у нас самый высокий конкурс в Петербурге, ну, примерно, наверное, в два раза выше, чем у второго после нас по популярности вуза. Прошлым летом он был 79 человек на место, средний конкурс, подчеркиваю.
Это очень много.
Да, по отдельным специальностям выше 200.
79?
Да.
Вы знаете, простите, я на секундочку вас перебью для того, чтобы показать, насколько это высокий конкурс. И я, когда окончил школу, я поступал на юридический факультет МГУ, и у нас конкурс был, мы считали, просто страшно большой. 40 человек на место.
Это действительно очень большой. Это на уровне тогда институтов кинематографии, театральных, да, институтов. Да. Вот. И я считаю, что вот сейчас, в последнее время, мы впервые ощутили необычайно ярко, необычайно выпукло страшный провал, который произошел в нашем образовании в постсоветский период. Здесь уже наложились две вещи. Вещь первая – 90-е годы. Это годы, когда еще образование в целом было в порядке, вот система образования, но уже появились молодые люди, и их было немало, которые были воспитаны по-другому. То есть система хорошая, но не всем повезло на хороших родителей. И многие были предоставлены в каком-то смысле, и очень многие, самим себе, в том смысле, что родители вдруг в нормальных семьях, которые сами были нормально воспитаны, им пришлось работать на двух, чуть ли не на трех работах одновременно. И вот дети этих родителей, с которыми уже и не вполне справилась постсоветская система образования, а в 90-е годы еще была у нас очень сильная система, остатки от Советского Союза, очень сильная. Но со многими студентами, имеющими очень занятых родителей, когда дети были пущены на самотек, уже система не справилась. Вот эти родители сейчас воспитывают детей, воспитывают в кавычках, так что иногда, ну...
Вот эти новые родители, которые тогда были еще студентами.
Да, они теперь воспитывают других. Вот вы говорите МГУ, юридический факультет, а я про факультет психологии, где... Вот я включаю телевизор и вижу на экране огромный мужчина размером с хорошего лося. Он гоняет двух охранников МГУ, стремясь побить профессора МГУ. Потому что этот человек, он вроде бы тоже сам закончил психологический факультет МГУ. По крайней мере, он там учился, я этих деталей не помню. Он свою дочь решил воспитать как вундеркинда, натаскивал. Дошло до того, что он ее в 9 лет... определил в студентки МГУ. А учиться на психологическом факультете ребенку 9-летнему, это означает, что, во-первых, родители украли у ребенка детство, потому что детство – это не только учеба в школе, не только усвоение знаний, но это еще определенная социальная среда. Становление человека очень сильно зависит от того, кто его окружает, с кем он учится, какое там общение. Ну, я простой бы вопрос задал, хотя это не самый главный вопрос. В психологии один из очень серьезных профессиональных блоков – это то, что связано с отношениями между мужчиной и женщиной. Это семья, это брак, это любовь. Как 9-летний ребенок, в принципе, это может изучать? Там Фрейд и так далее. То есть там огромный массив информации, для постижения которого нужно определенное интеллектуальное, нравственное, физическое созревание. И вот 9-летний ребенок попадает в одну группу со взрослыми студентами, он знания получать может, но понимать в этих знаниях он не может, но он может очень мало что. И он не может общаться нормально с окружающими на одной волне. Он не может, извините, если он пропустил лекцию, с кем-то из студентов поговорить, взять конспект, переписать, наверстать что-то. Если у него какие-то непонятные вопросы, вот что такое учеба в коллективе, можно попросить товарищей объяснить, что-то на лекции не понял. Вот здесь, вот с этого только начинаются, я говорю, такие выпуклые вещи, но в этом смысл среды. А среда настраивает человека либо на учебу, либо на безделье. Среда формирует отношение к знаниям. А тут 9-летний ребенок, которого привезли, как в детский сад, в МГУ, на психологический факультет, и увезли. А потом папа удивляется, что ребенку поставили двойку, и папа идет бить профессора, который это сделал. Вот появилось поколение родителей, а, допустим, в Екатеринбурге был такой конфликт, при том, что у нас уже законы приняты по поводу ЛГБТ-пропаганды. Завуч в школе санкционировала постановку детям гомосексуального танца на выпускающий вечер. И этот танец, он выплеснулся в интернет, он пошел гулять по сети, нашлись люди, которые возмутились, властные органы предъявили претензии, прежде всего, там, конечно, к руководству школы. Родители в Екатеринбурге, это такой город очень высокой образованности, они очень гордятся, какой высокой культуры этот город, они начали защищать директора. Они стали говорить, а мы свободные люди, мы хотим, и наши дети танцуют ЛГБТ-танцы, а директора, а мы его поддерживаем, не смейте его трогать. В результате, ну, директор был не из простой школы, а из золотой школы, там учились дети определенных родителей. Я думаю, что и городские власти были директору многим обязаны. Директора не уволили, уволили завуча за это. Потом несколько месяцев прошло, и директор уволилась. Вот это родители. У нас в университете был дикий скандал, когда мы вдруг выяснили, что вот в пору коронавируса, когда целым рядом нормативных документов было запрещено проводить очные занятия, у нас оказался один преподаватель, который сказал: «Это Записоцкий боится коронавируса, а я смелый, я буду с вами заниматься». Это был преподаватель актерского искусства. Он собрал с детей деньги, но на самом деле он собрал... Дети взрослые, я замечу, студенты там, по-моему, второго курса, вот, собрал деньги, причем деньги ему прислали родители. Он там организовался родительское сообщество, и они решили, а что им там ректор Записоцкий, который боится начальства и не хочет, чтобы дети занимались очно. Мы все занятия приостановили тогда, это была первая волна коронавируса. У нас некоторые вузы сели полностью, вот общежития были заблокированы, детей из вузов не пускали, такой был карантин. Я был в шоке от того, что у нас это может случиться. Замечу, кстати, что мы в итоге прошли коронавирус без единой жертвы среди студентов, более того...
А вот этот вот организатор...
Да, сейчас я вам расскажу. Значит, у нас, в конце концов, ни один педагог не умер, заразившись в университете, и ни один студент не погиб. Мы сберегли людей, что для меня было принципиально важно. Я тогда ночью не спал, регулируя обстановку, это было очень тогда непросто. Но собрал деньги и говорит: а я буду обучать, а деньги эти на аренду помещения... Он собрал деньги с родителей, родители сказали: молодец, ты такой смелый, хороший, нарушай все законы, все акты, решение, указ президента, сколько угодно, мы тебе пересылаем деньги. После чего он начал проводить занятия. Когда я это выяснил, я его уволил, я стал разбираться со студентами, а студенты сказали: а мы все правильно делали. В это время правоохранительные органы выяснили, что делали они неправильно, что он не платил аренду за помещение никакую. Более того, у нас с этим помещением у университета, а это помещение одного из театров петербургский, театр поколений, был заключен договор на то, что театр предоставляет бесплатно нам это помещение. Значит, деньги до театра не дошли, до кассы, он их просто присвоил. Но студенты начинают защищать преподавателя. Я говорю: пожалуйста, придите в нашу кассу, мы вам вернем деньги, которые он с вас взял. Мы за него отвечаем. Нет, мы все сделали правильно. И был очень серьезный конфликт, в результате которого мы попрощались со всей группой студентов. Но я был потрясен, поведением родителей. Если бы не родители, то... все бы было совершенно нормально, и дети закончили бы наш вуз, а так они сейчас пошли в какую-то шарагу или контору, у которой нет лицензии, они вроде учатся на актеров, но они не получат государственный диплом. Вот этим, это очень неприятно. Вот, и вот это сейчас наслаивается на то, что нынешнее поколение приходит из школ, совершенно не готовое к учебе. У людей нет картины мира. Вот если бы вы меня спросили, кстати, есть очень интересные ответы на вопросы, что самое главное в школьном образовании. Вот один мой друг, член-корреспондент РАО, Лебедев Олег Ермолаевич, один из ветеранов педагогической науки, и, честно говоря, золотая голова, я им восхищаюсь всегда, он как-то мне говорит: Александр Сергеевич, главная задача школы – научить ребенка отличать добро от зла. Вот вы говорите: знание, знание, знание. А как быть с нравственностью? Но отличать добро от зла, это на самом деле специалист понимает, что за этим стоит. За этим стоит сформировать у старшеклассника, у школьника мировоззрение, картину мира, понимание добра и зла, за этим стоит ценностная ориентация. А что стоит за картиной мира, например? Да, мировоззрение – это, в первую очередь, система ценностей. Вот что ты считаешь ценным, как ты расставляешь для себя приоритеты. Родина, отношение к старшим, твоя личная выгода, любовь к девушке. Что ты вообще вот в отношениях с миром, как ты себя ведешь? С внешним миром, и как ты себя позиционируешь, как ты себя видишь как человека. И вот это необычайно важно. Так вот... образование вообще, одна из главнейших задач образования – это формирование картины мира, формирование мировоззрения. Эта картина состоит как бы из двух частей. Одна часть – это формирование понимания мира природы, а вторая часть – мира человека и мира социума. Ну, я так условно говорю, схематично. Но это примерно вот так. Причем, что такое картина мира? Это нечто противоположное клиповому мышлению. Клиповое мышление – это вот то, что у нас сейчас начинает превалировать, и мы это уже ощущаем необычайно остро. Ребенок, старшеклассник, студент, абитуриент, он может знать очень много. Но у него знания свалены в голову хаотично, они не приведены в систему, и они не соотносятся одно с другим. Кстати, такими людьми очень легко управлять, и можно любую туфту бросить, яркую мысль, они ее схватят и будут ею питаться, вот извините меня, как, ну, такое юное животное падалью питается. Вот это очень сейчас распространенная вещь, и это очень сильно влияет на молодежь. А в ходе образования, вот в чем была сила советского образования среди прочего? Все предметы были сбалансированы между собой, они все были взаимосвязаны, и каждый из них давался на том уровне развития сначала маленького человека, потом побольше, побольше, когда человек мог это усваивать. Вот где преподавать в какой момент географию? В какой момент какую часть истории преподавать? Биологию как преподавать? Пестики, тычинки, там, рождение ребенка. Математику с какого возраста преподавать? Ну, человеку с нормальным развитием. Есть, конечно, вундеркинды, которые сами поймут все и очень рано. Есть дети, которые в 3 года в шахматы обыгрывают там кандидата в мастера спорта временами, время от времени. Но мы говорим сейчас о нормальном развитии ребенка. Вот идет взращивание в школе, в нормальной школе, картины мира, когда основные представления о мире, законы мироздания, понимание окружающих людей, понимание общества – это вот все такие узелки знаний, которые связываются между собой определенными нитями, если все здесь нормально. И некоторые вещи проходят многими контурами. Вот, например, литература в школе есть? Есть. Каренину вообще-то должны бы проходить, там программа много раз менялась, но не проходить Анну Каренину для меня странно, я вот не видел последние программы, вот. А как вы ее понимаете, допустим, в 10 классе? И как вы ее понимаете на 2-м курсе вуза? И на что вы там обращаете внимание? Вот у нас есть изумительный профессор Успенский, один из крупнейших литературоведов в университете. Она вдруг как-то обратила мое внимание на то, что Анна Каренина по современным понятиям была наркоманкой. Но вы знаете, мне совершенно в школе это не мешало осваивать Льва Толстого, учиться его понимать. Более того, я уже, перевалив за 60, вдруг понял, что я как-то вот то, что она наркоманка, пропустил в своем образовании. А сегодня это ведь можно уже подать совершенно иначе. Понимаете, это можно из этого сделать рекламу наркотиков. На произведение Анны Каренина можно повесить там значок плюс 18, потому что там вот это есть. А ее отношения с любовником, как их понять? Вот. Вот многие вещи проходить нужно несколькими контурами. Я вспоминаю, как я сам посмотрел фильм Эльдара Рязанова «Беспреданница», когда я был примерно на 2-м, на 3-м курсе вуза, то есть мне было где-то там, ну, лет 18. А потом прошло много лет, и я уже посмотрел глазами мужчины, который, ну, так, примерно 3-й раз женат, и не один раз влюблялся, и были сложные отношения, огромный опыт. Для меня это были 2 совершенно разных фильма. Я их воспринимал просто по-разному, я обращал внимание на разные вещи. Я к тому, что вот эта картина мира, она выстраивается очень сложно, но в советское время это все было отработано. Очень тщательно над этим работали. Я видел книгу, которую, кстати, это же Олег Ермолаевич Лебедев, один из моих любимых теоретиков педагогики, написал и опубликовал у нас в университете. Он смотрит на педагогику другими глазами, нежели я. Я вижу в советской педагогике огромное количество достижений и некоторые недостатки. А он написал книгу, там одни проблемы советской педагогики, как они преодолевались и так далее. Он имеет право на свой взгляд, как специалист. Я вижу немного по-другому, но я это все опубликовал. Так вот, значит, что я хотел бы в этой связи сказать. В советской педагогике очень многие вопросы были необычайно глубоко проработаны. Почему он в каком-то смысле прав? Там на каждом этапе развития были свои проблемы. Как только учителя решали, а там очень мощно работала педагогическая общественность, а там был 93-й год, когда, вот как теперь говорят, кровавый тиран, вот этот Сталин, Знаете, что он сделал в 43-м году, когда еще судьба войны не была решена? Вот там еще большие битвы были впереди, еще много людей, миллионов людей должно было погибнуть, чтобы Советский Союз победил. Он в 43-м году учреждает Российскую Академию Образования, Советскую Академию Образования СССР. Это то, чего не было до Сталина, до 43-го года. Он в 43-м году, за годы еще до окончания войны, он думает о том, что огромная масса молодежи, которая сейчас на фронтах, кто ушел в старшем школьном возрасте воевать и уцелел, а их миллионы, они вернутся без образования, они не учились много лет, с ними надо как-то помогать им встраиваться в новую жизнь, их надо образовывать, им надо давать специальности, им где-то кому-то школу надо доучивать, кому-то вузы, только идти в вузы, а там уже люди так прилично за 20 многие. А есть еще миллионы беспризорников, у которых родители погибли. Он все это видел, и он начал выстраивать уже образовательную систему, на волне которой Советский Союз запустил людей в космос и добился потрясающих успехов в ядерной энергетике, в массе, там, в машиностроении, в станкостроении очень сложно, в массе, так сказать, сфер. Я сам заканчивал точной механикой оптики, у меня были идеалы Басов и Прохоров, великие граждане Советского Союза, которые изобрели лазеры, получили Нобелевскую премию на этом. Вот это были результаты того образования. Решались одни вопросы, проблемы, появлялись другие. Их тоже решали и шли дальше. Что сейчас? Вот после того, как отказались практически от всего советского образования, его корежили, я смотрел на это. Вот. Я не могу сказать, что с ужасом, потому что если ты ректор, тебе уже надо не ужасаться, а что-то надо делать. Я пытался сохранить как мог лучшее все, и нам удалось это сделать из советского образования. Но вот в прошлом году, вот я еще раз обращаю ваше внимание, с начала 90-е годы еще было очень хорошее поколение образовано. По образованию очень хорошее, но в нем уже была очень существенная, заметная часть людей дефективных, которые поддались на все эти фантики буржуазного общества, что самое лучшее – это стать богатым, а все остальное – это не важно, все остальное можно купить. Вот. И потом у них уже пошла, значит, волна их детей, которые пришли в школы, а школы к этому времени были уже подорваны. Я с уважением отношусь к либерализму, там где-то серьезный либерализм. Вообще либерализм – это очень серьезное идеологическое течение, заслуживающее уважения там, где это не психопатия, как на современном Западе, и не вульгарные заблуждения, какие были у нас в России, там где-то серьезное идеологическое течение. Но, значит, что нам принесли годы постсоветские? Отказ от воспитания в школе. Отказ от формирования системного мировоззрения, понимание образования как обслуживания – это очень серьезные вещи. Перестройка взаимоотношений администрации, административного звена и с учителями, и с профессурой, когда над ректорами просто глумятся чиновники, не считая их за людей и не слушая их мнения. Коммунисты, даже в годы сталинского террора, они собирали широкую учительскую общественность для того, чтобы послушать, какие проблемы, как помочь. Вот. А вот у нас в 90-е годы еще было ничего, но в 2000-е порушили все. И вот интересно поговорить о том, какое поколение сейчас пришло. Вот они пришли с дефективными уже возможностями по части дальнейшего образования.
Мы сможем эту тему поговорить во второй части передачи. Вы знаете, я не смел вас перебить. Потому что то, что вы говорили, откровение для меня. Несмотря на то, что я вроде бы как бы почти так же рассуждаю, размышляю, хотя есть у меня, конечно, какие-то возражения, но они идут просто от, не столько от знаний, ну, сколько от, может быть, моей самоуверенности. Вот. И, тем не менее, вы доставили мне очень много приятных минут. Я слушал вас. И я надеюсь, что этой понравилось и нашим слушателям, и они будут слушать. Я напомню, что мой собеседник и ваш собеседник – это профессор Александр Сергеевич Записоцкий, ректор Санкт-Петербургского университета профсоюзов и член-корреспондент Российской академии наук.
И академик Академии Российской академии образования.
Простите, да. Пожалуйста, я неправильно.
Это прямое отношение? Нет, про Академию наук вы правильно сказали. Я еще член двух западноевропейских академий наук, но применительно к нашему разговору, конечно, Академия образования – это,
да,
то,
это
я
важнее,
хотел бы подчеркнуть.
Это важнее, да. Благодарю вас. Ну, это официальное представление.
Да.
Сейчас будут новости, а потом возвращайтесь к нам. Уверяю вас, это будет очень интересно.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Ну вот, прошли новости, там небольшая реклама, и мы вновь в нашей студии. Он у меня гость, я его еще раз представлю, ну, представлю так, как официально, член-корреспондент Российской академии наук, академик РАО, доктор культурологических наук, ректор Санкт-Петербургского университета профсоюзов, профессор Александр Сергеевич Записоцкий. Александр Сергеевич, напомните мне, чем мы закончили с вами?
Мы закончили тем, что мы хотели поговорить о том, какое поколение сегодня пришло, и я бы сказал, что это поколение во многом, не все, конечно, но во многом сильно покореженное нашей сильно деформированной системой образования.
Секундочку, Анна. Вот расскажите еще вот в связи с этим, исключительно в связи с этим, о вашем учебном заведении, вашем, где вы являетесь ректором, в котором... Ну, в общем, рекордное количество лет вы ректор. Я еще раз повторю.
Да, 30 лет.
Да. Я знаю, что у вас много факультетов, направлений деятельности и обучения, на которых могут составить вообще конкуренцию даже крупным университетам. И в то же самое время вы высказываете такие, ну, скажем, отчаянные мысли.
Крамольные.
Нет, я против этого слова. Категорически против определения этого слова, самого его определения. Отчаянные. Отчаянные, потому что говорит не случайный человек, не родитель каких-то студентов, да, и даже не просто случайно, ну, заезжий профессор, а говорит ректор, ректор одного из крупнейших университетов.
Ну, наверное, все-таки я бы не занимался подробным рассказом про наш университет, с вашего позволения. Я только скажу,
как вы пожелаете.
Да, я только скажу, что, ну, вот у нас конкурс 79 человек на место, но, может быть, есть другая цифра, не менее интересная. За последние 20 лет у нас практически по окончании вуза нет безработных. Вот я только что получил очередную статистику Федерального центра занятости, подчеркиваю, федерального, то есть не мою, а государственную.
А вы знаете, вы, простите меня, пожалуйста, да. Я на секундочку вас перебью, ну, чтобы обозначить свое присутствие в этой студии. Я даже хотел вас спросить, как вы оцениваете выпуски? Вот у меня даже этот вопрос отмечен. Я имею в виду, конечно, подготовленность ваших выпускников и возможность их трудоустройства по специальностям, полученных именно у вас.
В этом году у нас, как и в некоторые другие годы, ни одного безработного на бирже труда. И мы отслеживаем карьерный путь, и мы видим очень хорошие результаты. Вот в ноябре месяце мы отпраздновали 75-летие со дня создания нашего вуза, Гуманитарного университета профсоюзов.
И... Это так много уже, 75 лет.
Простите, 95, я сказал 75.
Да, 95 лет, это даже больше, чем вы оговорились.
90, да. 95 лет, 26-й год.
Почти 100, почти
мы были созданы, мы уже идем быстро, да. Отпраздновали мы попозже, мы отпраздновали, когда было 96 уже, потому что в момент коронавируса, ну, да, собираться праздновать, да, было понятно. Неудобно. Но... Последние 20 лет практически нет безработных, а в некоторые годы нет просто ни одного. При том, что по статистике в стране, если брать все вузы, то треть выпускников не находит себе работу первые 3 года после окончания вуза. И вот мы с вами предварительно говорили перед сегодняшней программой, и вы тогда вот тот же вопрос, который сейчас задали, сформулировали мне еще интереснее. А какие из наших специальностей наиболее для страны ценные и полезные? Вот это вообще для меня очень интересный вопрос. Вот кто из нами подготовленных? По трудоустройству я вам скажу, что вот сейчас, кстати, мы открыли в свое время второй после Петербургского госуниверситета юрфак, и вот в этот раз, когда мы праздновали 95-летие, мы так чуть-чуть посмотрели, кто где. Примерно 20 субъектов федерации, так сложилось, что наш выпускник возглавляет либо прокуратуру региона, либо следственный комитет региона. Понимаете, вот так. Люди очень успешны в плане карьерного роста. В хорошем самом смысле. Но я бы не выбрал бы ни одной специальности. Вот в ответ на вопрос, кто из вас больше матери родине ценен, я бы сказал бы, что самое ценное то, что мы готовим образованных людей. В принципе, образованных людей. Потому что их становится, к огромному сожалению, все меньше и меньше. И мы это делаем очень дорогой ценой для себя, причем, прямо скажу, в материальном смысле очень дорогой. У нас небольшой вуз, у нас годовой бюджет сейчас где-то 1 300 000 рублей. Из них около 30% это государственные деньги, часть из них выделена по прямому поручению Путина, потому что от министерства нам чего-то добиться крайне сложно, они очень ревнуют и стремятся нам деньги не давать, поэтому вот, когда Владимир Владимирович вуз посмотрел, он у нас бывал и раньше, но, в общем-то, где-то в годы, когда Собчак был губернатором, а Владимир Владимирович был вице, вот он посмотрел вуз, сказал, это неправильно, что вы не имеете государственного бюджета, тогда чиновники слегка подсуетились. Но я вам скажу так, что 50 миллионов рублей в год мы недополучаем, потому что мы запускаем такие деньги на поддержку студентов, которые замечательно учатся, занимаются наукой, общественной работой, не безобразничают. Вот это основные критерии. Мы им предоставляем льготы тем, кто поступил на платное обучение, вот в сумме 50 миллионов. И еще 50 миллионов примерно мы теряем, отчисляя нерадивых студентов, которые не хотят учиться. Их, в общем, в принципе, казалось бы, я даже не знаю, я вот с разных сторон по-разному оцениваю, но в разные годы было от примерно 7 до 12% люди, которые не желают вписываться в наши правила, не желают работать, не желают быть ответственными, не желают быть дисциплинированными, а желают просто пользоваться нашими благами, потому что материальная база университета, я не побоюсь этого сказать, но материальная база уникальна. Здесь и профсоюзы, они нам предоставили замечательный комплекс, и мы сами вложили в него огромные средства. Я вам только так скажу, что, например, наш спорткомплекс, который находится в распоряжении студентов, является предметом зависти футболистов команды «Зенит». И ни один отель пятизвездочный у нас в стране не имеет подобного тренажерного зала, скажем так. Вот это вещь, которая выходит за рамки обыденных представлений. У нас очень многое в ВУЗе сделано по этому классу. Так вот, понимаете, получать услуги, безопасность, сервис, высококачественное питание, уют, современнейшие помещения, вот это хотят все. А ответственно себя вести хотят не все. Но в прошлом году произошла вещь, о которой я не могу не сказать. Она очень показательна в смысле того, что происходит. Вот все ругают Болонскую систему, и правильно на самом деле ругают, и я ее в наших с вами встречах ругал и говорил о том, например, что бакалавр – это специалист, урезанный на 20% учебных занятий, а никакой учебный курс от этого не выигрывает. Да, а магистр – это аспирантура, которая переделанная в неполноценную форму, там, 2 года полуобучения, без реальных занятий наукой и так далее. То есть это та ситуация, когда 4 плюс 2 дают меньше, чем полноценные ранее 5. За 5 лет раньше давалось лучшее образование, чем за бакалавр плюс магистр дается сейчас. Но сейчас я увидел некоторые новые вещи, для меня новые, хотя я мог бы уже догадаться. В прошлом учебном году, в предыдущем, мы, кстати, всегда, каждый год очень внимательно смотрим, кто отчисляется. И уже больше там 10-12 лет мы точно знаем, раньше мы просто так внимательно не смотрели, что из вуза не отчисляется ни один отличник. Что очень любопытно. Казалось бы, кто-то там переезжает в другой город, там какая-нибудь девушка влюбилась, вышла замуж, уехала из Петербурга в Москву. Вот, может быть, такое и бывает. Но отличников среди отчисляющихся у нас не бывает, в принципе. Ладно. Теперь на 2,5% выросло количество отчислившихся. Мы, конечно, очень заинтересовались, потому что нам не все равно, и тут как раз дело...
Да кто это такие вообще?
Вот. Дело не в деньгах. В данном случае, хотя мы теряем деньги на следующие годы обучения. Вообще мы понимаем, что это люди, которые не справляются с нашими требованиями, они уходят в вузы попроще, чтобы получить диплом на халяву.
Извините корочку, меня, скажем так.
Да, за жаргонное такое слово. Угу. Вот. Но мы всегда копаем поглубже и смотрим. И вот мы находим один из факультетов, очень востребованный, очень сильный, получающий вот как раз большое бюджетное финансирование, вот оттуда 50 человек отчисляются. 25 из них, половина, отчисляется по удивительной для меня причине. Они говорят: Александр Ильич, нам очень нравится в вузе, мы очень старались, а это, напомню, люди, которые прошли конкурс в среднем 79 на место с очень высокими баллами ЕГЭ. Это вообще, ну, единственный сейчас способ определить уровень абитуриента, потому что на входе в вуз мы никаких других критериев не имеем. У них, кстати, и школьный балл неплохой, средний. Вот. Но они говорят: мы очень старались, очень нравится, мы не можем осилить. Как это вы не можете осилить? Александр Сергеевич, мы не можем, потому что мы не знаем историю. Как это вы не знаете историю? Значит, идет разговор дальше. Оказывается, ну, я не со всеми 25 говорил, кое с кем разговаривали, там деканы, заместители деканов, кураторы групп там первого курса. Потому что всех 50 опросили, вот, значит, из той группы отчисляющихся, о которой я говорю. Они говорят: как только мы выбрали ЕГЭ, мы перестали учиться по всем остальным предметам. Понимаете, какая штука? Вот ЕГЭ – это путевка в мир, мы на нее налегали, для нас это было делом жизни, чтобы попасть в хороший вуз. Вот. У нас были репетиторы, нам родители помогали, мы добились очень высоких баллов, мы попали к вам. А выбирали они между, там была возможность выбрать, ЕГЭ по иностранному языку или ЕГЭ по истории. Ну, казалось бы, история. Да мы и так там всякие истории знаем, там какие сложности. А вот если мы язык, вот английский там, например, или французский, или немецкий, это так благородно, это так красиво. И они действительно язык знают очень хорошо. А получилась история, как по тому анекдоту школьному, когда два человека прогуливаются по берегу реки, а третий тонет, и тонет, кричит: «Help me, help me!» И один из прогуливающихся говорит другому: «Вот, пока все учились плавать, он учил иностранный язык». Понимаете?
Забавно.
И они по языку все в порядке, но если вы не знаете истории, как вы можете учиться в гуманитарном вузе? История – это важнейшая часть картины мира, если ее, конечно, в школе правильно преподавали. Литература с ней связана, литературные произведения, они всегда имеют исторический контекст, и хотя там есть общечеловеческое такое содержание, которое во все века у классики работает, все равно надо понимать, в какой период произведение создано, потому что очень многое там связано со временем, и человек, который сегодня это изучает, который интересуется, который смыслы хочет понять, он должен с историей сопоставлять обязательно. А что там? Другие предметы гуманитарные. А что? Философия, культурология. Они могут быть без истории, их можно в университете изучать. Так вот, мы в этом году открыли дополнительные курсы для первокурсников по истории, и мы уже стоим перед необходимостью открывать дополнительные курсы, школьную программу по новой проходить, по русскому языку. Понимаете? Иначе вот эти люди, которые подготовлены с помощью ЕГЭ, они не могут учиться в вузе. Вот у них не сформирована та самая картина мира. Какие-то отдельные предметы выхвачены, но это же федеральная система, которая всю страну вынуждает работать в таком ключе.
Как сдача на водительские права. Да, нет?
Да.
А вот скажите, пожалуйста, вот вы высказываете в нашей программе, в первой ее части, и во второй высказываете, ну, я бы сказал, очень такие неординарные мысли, даже неординарные для человека с вашим опытом преподавания и с вашим научным опытом. Существует ли вообще поддержка в руководящих структурах государства вот этим вашим идеям? Высказываетесь ли вы или так вот слушают и говорят, ну, проехали, дальше следующий?
Вы знаете, я скажу так. Очень сильно изменилось отношение к жизни нашего чиновничества. Очень сильно. А чиновничество 90-х годов, оно было еще воспитано в советское время. Я ректор, я был тогда мальчишка, я не обладал никаким авторитетом.
Ректор-мальчишка, да.
Ну, я в 37 лет стал мальчишкой.
Да, но это не мальчишка.
Нет, знаете, я был самый молодой ректор в Советском Союзе.
Это из-за рекордов Гиннесса вообще-то.
И выглядел я, ну, конечно, не очень зрелым человеком. Да и был еще по уровню собственного развития. В ряде отношений я был очень неплохо подготовлен к этой работе.
Еще, наверное, докторской диссертации еще не было.
Не было, я был доцент. Вот, и причина того, что меня выдвинули в ректоры, я был, ну, довольно-таки ярким специалистом по своей специальности, я был очень востребован в стране, меня все время в ректорате просили приехать в регион и прочитать лекции, я на самолете, я в самолет заходил как в автобус, я иногда 5 раз в месяц вылетал в регионы проводить там различные курсы, лекции, семинары и так далее, но в период вот конца перестройки я оказался умелым человеком по части зарабатывания денег. Вот. И решили так, ну, он специалист по профилю нашего вуза, и он здорово умеет зарабатывать деньги. Вот. А я был чем-то вроде Артема Тарасова, ну, наше с вами поколение знает, кто это был.
Мало того, я лично с ним знаком был. Да. И я был одним из первых журналистов, который делал с ним телевизионные интервью.
Да. Да. Ну, нашему с вами поколению это не надо объяснять, но в отличие от Артема Тарасова, я не занимался продажей цветных металлов, я не занимался покупкой и ввозом компьютеров, я занимался созданием продукции, о том, как клубные учреждения, это моя специальность была, педагогика досугового времени, как они должны перестраиваться на новые рельсы в рыночной системе и быть интересными людям, чтобы они могли зарабатывать деньги. Понимаете, сделать дело хорошее и заработать деньги. И мне сказали, о, у тебя там так здорово получилось, твои фильмы смотрит вся страна, я снял тогда 27 фильмов. И очень успешно это все пошло. Кстати, это меня обеспечило на всю жизнь, потому что я теперь с тех пор, я, став ректором, не работаю за зарплату, а работаю за интерес. Вот. Они сказали, давай-ка ты будешь вытаскивать наш вуз теперь, который лишился профсоюзного бюджета, потому что там первичные организации перестали платить в Москву взносы профсоюзам, а полноценный вуз должен был как-то жить. И мы тогда первыми в стране перешли на самоокупаемость. Вот. Но это отдельная история.
Я все-таки спросил о чиновниках.
Да.
Вы сказали, что так они вот, сильно изменились.
Вот я вам рассказываю, да, возвращаясь к этой мысли, я должен закольцевать, иначе у меня паранойя.
Не надо, я слушаю вас, просто боюсь вас перебить.
Да, ничего, работайте.
Спасибо.
И вот я мог, ректор, вуз тогда наш был очень малоизвестен в стране. Я не был известен никому. Доцент, ну, из Ленинграда, вот, вроде бы тоже город неплохой, я мог прийти к министру. Вот я просто заезжал в Москву, я понимал, что мне надо прийти. И я мог прийти, меня принимал министр. Кинелев меня принимал. К Филиппову, который долгие годы работал за ректором университета дружбы народов, потом стал министром, ну, сейчас он руководит ВАКом. К нему можно было спокойно приехать. Вот, и помощнику сообщить, вот я приехал, я такой-то, я ректор такого-то вуза, меня принимали. Сейчас 95% ректоров государственных вузов, а мы профсоюзный вуз, государственных вузов, не имеют ни малейших шансов попасть к министру, но это не сейчас, а это последние лет примерно 15-18.
Это вот так изменились чиновники, да?
Да.
А я почему-то думал, что вы скажете, вот они стали, ну, скажем, более внимательными, оказывается.
А, более внимательными, просто к ним не попасть.
Все наоборот.
Далее, чиновников, это, я даже не про образование говорю, а вообще в целом про ситуацию говорю. Я мог попасть, когда мне было нужно, в любой момент к губернатору Петербурга. Потому что вузы — это была уважаемая вещь, к нам относились чрезвычайно внимательно. Я очень люблю Александра Дмитриевича Беглова, но я уже ни к нему не могу попасть, только если что-то чрезвычайное. Там, если со мной приедет какой-то очень крупный руководитель, вот, и я буду нужен им для встречи, тогда меня пригласят. Ни к его предшественнику Полтавченко, которого тоже очень уважаю, изменилась вообще парадигма. К Валентине Ивановне Матвиенко было уже очень непросто попасть. Понимаете, что получилось? Чиновники – это свойство управленческого слоя вообще в принципе. Притом, понимаете, мне, например, очень нравится сегодняшний министр Фальков. Вот я его считаю, ну вот из молодых людей сравнительно, он в моем восприятии, конечно, уже молодой человек, это другое поколение, он чрезвычайно производит сильное впечатление. Мне очень нравилась министра Васильева, который, это после Ливанова она была, который не дали заниматься вузами как-то в административной системе.
Она подпадала под серьезную критику, не всегда обоснованную, кстати.
Я думаю, что это очень серьезный человек, для меня очень авторитетный. Она вообще, вот я внимательно слежу за ее выступлениями, теперь она президент Академии образования, я, кстати, только что с ней встречался и впервые познакомился лично, так случилось, но это не по ее вине, она не отказывала во встрече. Это у меня просто было время, я немного был разочарован вот в том, что с Академией делают образование. Это от нее не зависело, она уже позже пришла. Но очень серьезный человек с очень четкими принципами. Я ни разу не слышал какого-то, не читал ее высказывания, с которым я не был бы согласен. Человек очень серьезной школы. То есть серьезные люди есть. Но в целом парадигма такая, что если ты чиновник, если тебя назначили руководить, то ты являешься высшим носителем истины. И те, кто находится ниже тебя, они должны слушать и выполнять. Слушать и выполнять. У них есть там какой-то свой круг людей очень узкий, которым дано право к ним заходить в кабинеты и высказывать там мнение, отвечая на вопросы, а как нам решить то, а как нам обустроить... Вы помните, у Солженицына было письмо, как нам обустроить Россию. Но Солженицын он сам знал, а вот высокие начальники, они какое-то свое ближнее окружение спрашивают. Но иногда, когда ты посмотришь на это окружение, ты диву даешься, что людей они выбирают себе. Ну, там, видимо, у них есть своя какая-то логика, но это только чаще всего логика не имеет отношения к делу, там какие-то иные. То есть имеет, но не с точки зрения качества, так сказать, решения вопросов. Поэтому ректоры сейчас, вот новое поколение, сидит на своих местах по отношению к начальству, как школьники за партами в советское время. Вот я помню свою фотографию, я в первом классе, у нас весь класс сидит, сложив ручки на парте, и смотрит на учителя. Вот так ректоры сейчас сидят перед любым начальством в области образования. Мне доводилось слышать, как крупные чиновники крыли ректоров матом просто ради удовольствия, так как в советское время, ругались. Но там по особенным случаям. Но так
ну, как
вот,
приятно да. высказать эти да. жесткие слова по отношению к ученому.
Да, вот просто... но так, как я слышал.
И он все это вытерпит.
Да. А молчат и все. Хочешь работать — молчи. Вот более того, что сейчас происходит? Вот я избегаю попадания в какие-то такие ректорские пулы, но как-то вот это уже было довольно-таки давно. Одного из моих друзей там взяли, стали продвигать. Вот, и вообще-то ни одного, но вот с одним был такой разговор. Я заподозрил, что вообще, когда, например, у нас президент встречается с различными кругами профессионалов, им готовят вопросы профессионалам, которые они должны задавать. А президенту говорят, что там есть вот такая-то проблематика, вот в той или иной профессиональной среде, это не обязательно ректоры, вот, и вот, Владимир Владимирович, вам бы надо быть готовым к тому, что... будут подниматься вот такие проблемы и готовят небольшие справки. Вы понимаете, в итоге, когда это в сумме складывается, получается так, что чиновники руководят и профессионалами в своей сфере, и фактически они руководят президентом. Вот так получается. Мой товарищ один раз задал вопрос не по программе, ректор. Это было уже давно, даже не буду говорить при каком министре, но уже время неприлично прошло. И вот тут же вызвали и сказали: ты хочешь быть среди нас? Вот ты больше вот такие номера не откалывай. ты работай вот ровно по заданной тебе программе. Тогда ты задашь вопрос, тогда у тебя будет хороший бюджет у твоего вуза, тогда, когда тебе понадобится там сделать ремонт, мы тебе поможем, а иначе мы тебя выкинем за боем, и все. Может быть, ты там не получишь продление на следующий срок.
Александр Сергеевич, к сожалению, заканчивается наше время разговора, но это подсказывает не то, что мы продолжим с вами наши беседы, которые становятся все более интересными и, к счастью, регулярными. Уже когда вы приезжаете из Санкт-Петербурга в Москву по Радищевскому пути...
Из деревни, из провинции.
Нет, нет, ну что вы, я очень люблю ваш город.
Спасибо.
И там даже живет моя тетка очень пожилая. Вот, очень люблю это. Этот город и людей, которые оттуда приезжают, и, конечно же, с глубоким уважением отношусь лично к вам. И рад, что вы уделяете нам время. А я представлю моего собеседника еще раз, член-корреспондент Российской академии наук, академик РАУ, доктор культурологических наук, ректор Санкт-Петербургского университета профсоюзов, профессор Александр Сергеевич Записовский. Александр Сергеевич, спасибо.
Андрей Петрович, я в заключение пару слов все-таки скажу. Вот, наверное, картина, которую я в нашей беседе с вами сегодня описал, она довольно-таки грустная, но есть луч надежды, потому что в последнее время я вижу целый ряд перемен к лучшему. Ну, вот, например, президент потребовал, чтобы страна отказалась от концепции обслуживания в образовании. Ее наполовину уже решили вот эту проблему. В той части закона об образовании, где про школы убрали, про вузы за год не убрали пока, но тоже уберут. Мы отказываемся от многих вещей, которые подрывали нашу систему. В области, прежде всего, мы отказываемся в области идеологии, в области сознания, в области отрицания необходимости идеологии как таковой, а идеология – это вообще фундамент общественного развития. Вот. И я считаю, что сейчас наметились серьезные возможности для оздоровления. Будем смотреть в будущее с оптимизмом.
Спасибо. Всего вам доброго. Программу вел Андрей Бинев.